Боль была ужасная. Такое впечатление, будто каждая клеточка тела, каждое нервное окончание понемногу оттаивали и, просыпаясь, заявляли о своем присутствии жжением и болезненным спазмом. На затылке у него лежала чья-то рука и держала его за волосы, другая рука была у него под грудью. Он открыл глаза, ожидая увидеть белые стены какой-нибудь больничной палаты. Он был босой, на ногах джинсы, выше пояса голый, в воздухе стоял пар. На стене, которая оказалась у него перед глазами, висело небольшое зеркало, а под ним раковина и синяя зубная щетка в стакане со следами засохшей зубной пасты. Информация перерабатывалась еле-еле, по биту в секунду. Пальцы у него горели, на руках. Впрочем, и на ногах тоже. Он начал тихонько поскуливать от боли.
«Тихо, тихо, Майк, все в порядке», — сказал знакомый голос.
«Что?» — спросил он, или скорее попытался спросить.
«Где я?»
Голос у него был какой-то придушенный и звучал странно. Он лежал в ванне, вода была горячая, то есть ему показалось, что она горячая, хотя в действительности она могла быть какая угодно, и доходила она ему до самого горла. Самая большая глупость, которую можно сделать, если человек замерз и умирает, положить его к огню. Вторая по очередности – это завернуть его в одеяло, в особенности, если на нем холодная и мокрая одежда. Одеяло заизолирует его полностью и не позволит согреться. Третье, но это уже мое личное мнение, это выкачать из него всю кровь, согреть и закачать обратно. Хотя медики сейчас именно такую процедуру и предпочитают. Сложно и дорого, и просто глупо. Голос шел откуда-то сверху и сзади. Ну, а самая быстрая и эффективная вещь, которую можно в подобной ситуации предпринять, известна морякам уже не одну сотню лет, и они пользуются ею, когда поднимают на борт тонущего в холодном море человека. Нужно положить его в горячую воду, не слишком горячую, просто горячую. А ты, кстати, просто к сведению, чтоб ты знал, был уже практически на том свете, когда я тебя вытащил. А теперь как ты себя чувствуешь, Гудини?
«Болит», — сказал тень. «Все тело болит. Вы мне жизнь спасли».
«Ну, если на то пошло, трудно спорить против очевидного. Ты, кстати, голову сможешь сам держать?»
«Попробую».
«Тогда я сейчас тебя отпущу. Ну, а если начнешь уходить под воду, выдерну снова». Рука, которая держала его за волосы, ослабила хватку. Почувствовав, что начал сползать вниз, он раздвинул руки в стороны, прижал их к стенкам ванны и положил затылок на бортик. Ванная комната была маленькая, сама ванна металлическая, с проржавевшей и поцарапанной эмалью. Потом в поле его зрения попал сам старик. Вид у него был озабоченный. «Ну что, получше стало?» — спросил Хинцельман. «Расслабься и просто полежи так немного. У меня здесь тепло и уютно. А как будешь готов, скажешь. Есть у меня один халат, который даже на тебя налезет, а джинсы твои я тем временем положу в сушилку, ко всякой прочей твоей одежде. Как тебе такие перспективы, Майк?»
«Меня по-другому зовут, на самом деле».
«Ну, это тебе, конечно, виднее». Сморщенное, как у гоблина, старческое лицо сложилось в недовольную гримаску. Чувство времени у тени исчезло. В ванне он лежал до тех пор, пока не прошло жжение по всему телу, и пока он не смог сгибать и разгибать пальцы на руках и ногах, не испытывая при этом слишком сильной боли. Хинцельман помог ему выбраться из ванны и слил теплую воду. Тень сел на белый эмалированный край, и они вдвоем принялись стягивать с него джинсы. Потом он, в самом деле без особого труда, втиснулся в тесный махровый халат, после чего с помощью старика перебрался в жилую часть квартиры и рухнул на древний диван. Чувствовал он себя изможденным и вялым, он устал смертельно, но, по крайней мере, остался в живых. В камине горели настоящие дрова, полуполежки. Со стен с немым удивлением взирали на него с полдюжины пыльных оленьих голов, которые делили все свободное пространство с несколькими крупными, покрытыми лаком рыбинами. Хинцельман удалился с джинсами тени, и тень услышал, как в соседней комнате на секунду перестала тарахтеть сушилка, а потом заработала снова. Старик вернулся с кружкой, от кружки шел пар. «Это кофе», — сказал он, — «неплохое стимулирующее средство». И еще я туда плеснул немного шнапса, совсем чуть-чуть. Раньше мы всегда так делали, а нынешние доктора против. Тень обхватил кружку обеими руками. На ней сбоку была картинка, комар и к нему надпись
Сдавайте кровь, приезжайте в Висконсин».
«Спасибо», — сказал он. «Ну, а для чего же еще нужны друзья?» — отозвался Хинцельман. «Может, когда-нибудь и ты меня спасешь. И вообще, хватит на эту тему».
Тень глотнул кофе. «Я думал, что все, умер уже.
В рубашке ты родился, вот что я тебе скажу. Я на мосту стоял, потому что прикинул, что с большой долей вероятности главный день в году настанет именно сегодня. Когда доживаешь до моих лет, такого рода вещи начинаешь чувствовать. Ну вот, значит, я там и стоял со старыми своими часиками в руке, а тут смотрю, ты на лед спускаешься. Я заорал, как мог громко, но голову даю на отсечение, что ты меня не услышал. Потом я увидел, как машина ушла под лед, и ты с ней вместе. Ну, думаю, крышка парню, но на лед, тем не менее, спустился. Страшно было, жуть, аж мурашки по коже. Ты под водой проторчал минуты две, не меньше. А потом гляжу, в том самом месте, где машина нырнула, рука твоя торчит из воды. Я как будто привидение увидел, честное слово».
Он немного помолчал. «Нам обоим с тобой крупно повезло, что пока я тебя тащил из воды, а потом до берега, лед не проломился».
Тень кивнул. «Спасибо вам огромное», — сказал он Хинцельману, и гоблинское сморщенное лицо старика просияло. Тень услышал, как где-то в дальней части дома вроде как закрылась дверь. Он глотнул еще кофе. Теперь, когда способность здраво рассуждать начала понемногу к нему возвращаться, он начал задавать себе вопросы. Например, каким образом этот крохотный старичок, росту в котором было в половину меньше, чем в тени, а весу так, наверное, раза в три, умудрился доволочь его бесчувственное тело по льду через все озеро сначала до берега, а потом еще и поднять по склону и загрузить в машину? И как Хинцельману удалось втащить его в дом, поднять и уложить в ванну? Хинцельман встал, подошел к камину, взял щипцами из поленницы тоненькое полежко и аккуратно положил его в самый огонь. «А вы не хотите узнать, зачем я вообще вышел на лед?» Хинцельман пожал плечами. «Это не мое дело». «Вот чего я все никак не могу взять в толк», — сказал Тень, а потом немного помедлил, собираясь с мыслями. «Я никак не могу понять, зачем вы вообще кинулись меня спасать?»
«Ну, — ответил Хинцельман, — просто меня в свое время так воспитали. Если видишь, что человек попал в беду...»
«Да нет», — перебил его Тень. «Я не об этом. Я о том, что всех этих детей убили вы, убивали их каждую зиму, и я единственный человек, который вас вычислил. Вы же не могли не заметить, как я открываю багажник. Почему вы просто не дали мне утонуть и все дела?»
Хинцельман склонил голову на бок. Потом задумчиво почесал нос, покачиваясь взад-вперед на носках туфель.
«Ну, — сказал он наконец, — вопрос-то, конечно, интересный. Скорее всего, просто потому, что у меня кое перед кем есть должок, а я свои долги привык выплачивать до последнего пенни».
«Перед средой?»
«Ну да, так его вроде кличут. Поэтому он меня и спрятал в Лейксайде, ведь так были основания надеяться, что именно здесь меня никто никогда не найдет».
Хинцельман ничего ему на это не ответил. Он снял со стены тяжелую чугунную кочергу и начал разгребать ею угли. Дым пополам с ярко-оранжевыми искрами клубом взвился вверх.
«Живу я здесь», — сказал он, — «и это очень хороший город».
Тень допил кофе и поставил кружку на пол, и даже это усилие удалось ему с колоссальным трудом.
«А с каких пор вы тут живете?»
«Достаточно давно».
«И озеро тоже ваших рук дело?»
Хинцельман удивленно поднял на него глаза.
«Ну да», — сказал он, — «озеро тоже моих рук дело. Когда я сюда приехал, они уже были уверены, что у них есть озеро, хотя я не видел ничего, кроме родника, мельничной запруды и вытекающего из-под нее ручейка».
Он немного помолчал.
«Вот я и прикинул, что в стране этой нашему брату приходится ой как туго. Она нас просто заживо заедает. А мне не нравится, когда меня едят заживо. Вот я и заключил с этим городом сделку. Я подарил им озеро, подарил процветание.
И должны они вам за это были всего ничего, по ребенку каждую зиму».
«Хорошие были детишки», — медленно покачал своей старческой головой Хинцельман. «Все детишки были просто замечательны. Я только тех выбирал, которые мне самому нравились, кроме разве что Чарли Неллигана.
Дурное в нем было семя, бурьян, сорняк. Когда он у меня был? В 24-м или 25-м? Ну да, такая вот у нас получилась сделка.
А жители этого города, спросил Тень, Мейбл, Маргарет, Чет Маллиган, они об этой сделке знают?
Хинцельман промолчал. Он вынул кочергу из огня. Дюймов на 6 от кончика она раскалилась до красна. Тень понимал, что даже за рукоятку эту кочергу нормальному человеку держать невозможно. Она слишком горячая. Однако Хинцельмана, судя по всему, это ничуть не беспокоило. И он опять начал шевелить ею угли. Потом сунул ее поглубже, в самый жар, и оставил лежать. И сказал: «Они понимают, что живут в прекрасном месте, при том, что все прочие города и городишки в нашем округе, да что там, во всей этой части штата, давно уже превратились бог весть во что. И об этом они тоже знают».
«И это тоже ваших рук дело?»
«Об этом городе, — сказал Хинцельман, — я забочусь. Здесь ничего не происходит такого, чего бы я не хотел. Это ты понимаешь? Никто сюда не приедет, если я не захочу, чтобы он приехал. Именно поэтому твой отец тебя сюда и прислал. Ему совсем не хотелось, чтобы ты околачивался по разным городам и весям и привлекал к себе лишнее внимание. Вот и все».
«И вы его предали?»
«Никого я не предавал. Он был жулик, чего не отнять, того не отнять. Но я свои долги всегда плачу до последнего пени».